«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В дневнике Франца Кафки есть такая запись. На трости Бальзака выгравирован девиз: «Я сокрушаю все преграды». Моим девизом могло бы быть: «Все преграды сокрушают меня». Общее между ними словечко «все». Конец цитаты. А вот непричесанная мысль Станислава Ежелеца. «Придем слепые во тьме, но так и хочется белой своей тростью врезать кому-нибудь по башке». Амбивалентность трости в руках или в воображении знаменитого писателя объяснил прочно засевший в истории между Бальзаком и Лецем Зигмунд Фрейд. Да и сам Бальзак прекрасно понимал фаллическую природу своей трости с золотым набалдашником, с, насколько помню, бирюзовым окаймлением, поглазеть на которое захотела однажды вдова Бенджамена Констана. И ради этого даже пригласила романиста в гости. Бальзак жаловался, что его трость займет неподобающее место в бальзаковедении. Так оно потом и случилось. Иной раз трость писателя вступает в противоречие с его творчеством. С огромной тростью, вырезанной из похожей на золотого дракона коряги, ходил Юрий Петрович Вронский, писавший нежные стихи и прозу для детей и подростков, а вид имевший грозный и бородатый. Родня посоха слепого прорицателя Тересия и палицы Геракла, трость могла бы завести нас еще дальше. И нам не остается ничего иного, как позволить ей сделать это, пока кто-нибудь не настучал нам ею по голове. Ведь прорицатель Тересий ходил с тросточкой задолго до того, как ослеп по воле богини. Согласно мифу, он убил однажды свою тростью спаривающихся на дороге змей. И за это прегрешение был из мужчины превращен в женщину. С древнейших времен люди думали, что мужчины быть гораздо лучше, чем женщины, но Тересий смотрел на дело иначе и в женском обличии вел не слишком целомудренный образ жизни, поскольку и мужчиной был любопытен. Как-то, возвращаясь с вечеринки, Тересия снова встретила на дороге спаривающихся змей и, как когда-то, убила их, в мгновение ока превратившись из женщины снова в мужчину. Но тут Тересию не повезло. Зевс и Гера, еще ничего не знавшие о теории Зигмунда Фрейда, пытались разобраться в семейной жизни и выбрали третейским судьей человека, побывавшего в шкуре и мужчины, и женщины. Снова ставший мужчиной Тересий оправдывал перед Герой полигамное буйство Зевса тем, что мужчине достается только 1/10 наслаждения от соития, а 9/10 разгневанная Гера не дала Тересию договорить, ослепив его. Боги откупились от Тересия тем, что тот стал знаменитым на всю Грецию прорицателем. Нужно ли напоминать читателю тот ужас, который испытывал перед тростью Кафка? Трость управляющего, который отец Грегора загонял сына в комнату в день превращения того в жука, и три страшных трости жильцов семейства Замза, стучавшие по лестнице в день смерти Грегора. Кафкианская трость Тересия и путеводная, как у Леца, и бьющая по башке, как палец Геракла, сопровождает всякого человека по жизни. Кафка никогда не был в Соединенных Штатах Америки и все же ухитрился написать целый роман, увы, оставшийся неоконченным и получивший название, с которым, может быть, и не согласился бы. Но все мы его знаем под названием «Америка». Герой романа Карл Росман, да вот прямо-таки с чеховской фамилией Жеребцов, отправляют в Америку родители. 16-летнего подростка Карла соблазнила 35-летняя кухарка, которая родила от него, по словам дядюшки нашего героя, крепыша. Чтобы избежать огласки и ответственности, родители посадили Карла на пароход и отправили искать счастье за океаном. Прибыв в Нью-Йорк, Карл теряет чемодан и зонтик, но знакомится с крайне неприятным человеком с тростью. С первых часов пребывания на американской земле Карла преследует этот человек с тростью, который вскоре оказывается никем иным, как его родным дядей и даже сенатором. С бешеным антисладострастием описывает Кафка глазами дяди и племянника сцену совращения Карла. Она улеглась рядом и принялась выпытывать у него какие-то тайны, но рассказывать ему было нечего. И она не то в шутку, не то всерьез стала тормошить его, послушала, как бьется его сердце, стала прижимать его к себе. Карл наотрез отказывался, но она прижалась голым животом к его телу, щупала рукой внизу так мерзко и стыдно, что Карл выпростал голову и шею из подушек. Затем она раз-другой толкнула его животом, так будто стала частью его самого, и, вероятно, поэтому он почувствовал себя до ужаса беспомощным. Наконец, после долгого прощания, он в слезах вернулся в свою постель. «А сейчас, — воскликнул сенатор, — скажи мне откровенно, признаешь ты меня своим дядей или нет?» «Ты мой дядя», — сказал Карл и поцеловал ему руку, а тот, в свою очередь, поцеловал его в лоб. В дальнейшем, однако, дядюшка выставляет нашего Карла Жеребцова на улицу, и тот, после нескольких безуспешных попыток трудоустроиться в Нью-Йорке, поступает рабочим сцены в Большой театр штата Оклахома. Вот как пражский еврей Франц Кафка описывает эту сцену. Случилась еще маленькая заминка, когда его спросили насчет имени. Карл ответил не сразу. Он робел назвать свое подлинное имя и позволить зарегистрировать его. В голову ему ничего не приходило, поэтому он назвал прозвище со своего последнего места. «Негро». «Негро?» – переспросил начальник, повернул голову и скорчил гримасу, словно это был уже предел недостоверности. Писарь тоже некоторое время испытующе глядел на Карла, но затем повторил. «Негро» – и записал. «Надеюсь, вы все-таки не негро?» – спросил начальник. «Именно так и записал негро», – спокойно откликнулся писарь и взмахнул рукой, дескать, «давайте дальше». Начальник взял себя в руки, встал и проговорил. «Итак, вы теперь...» – тут он осекся, не в силах найти слова, и сказал, «его зовут не негро». Писарь приподнял брови, тоже встал и объявил сам. «Итак, я вам сообщаю, что вы приняты в Оклахомский театр, и сейчас вас представят нашему руководству». Конец цитаты. Через несколько страниц роман Кафки оборвется, и о том, что будет с еврейским юношей Карлом Росманом Жеребцовым по прозвищу Негро, мы узнаем скорее из рассказа писателя следующего поколения, Бернарда Маламуда, «Мой любимый цвет черный». Ведь он, Бернард Маламуд, был сыном точно такого же Карла, который прибыл в Америку в самом начале 20 века, правда, не из Австро-Венгрии, а из России. Тем временем путеводная трость снова возвращает нас в глубокую древность. Приключения Геракла с двумя карликами-киркопами, которых звали Пассал и Акмон. Говоря современным языком, они были хулиганами, а мать предупреждала их, чтобы они ни в коем случае не попались под руку Мелампигу, чернозадому. Однажды проходивший через их местность Геракл заснул под деревом и повесил оружие на сук. Пассал и Акмон подкрались и хотели украсть его палицу, но Геракл услышал их, поймал и, подвесив их вниз головой на коромысло, отправился к своей возлюбленной Омфале. Хотел показать ей, какие забавные хвостатые существа водятся на земле. Киркопы же, завидев поросшие густыми черными волосами зад Геракла, сразу поняли, от кого предостерегала их мать. Геракл же услышал стенание братьев, рассмеялся и отпустил Пассала и Акмона на все четыре стороны. С тех пор знатоки греческой мифологии знают, во-первых, не пытайся украсть у Мелампига палицу, трость или посох. А уж если попадешься ему на пути, постарайся застать его в добром расположении духа. С Мелампигами это бывает, например, тогда, когда ждут их желанные Каллипиди. А самая красивая трость была у Юрия Вронского. И рукоятка ее была похожа на палицу Геракла. Кончик же ее был заострен, как посох Тересия. Юрий Петрович перевел с идиша на русский стихотворение Овсея Дриза. «Если найдется в сарае точило, скобель наточишь, стамеску, зубило, ножик и ножницы, все, что захочешь, только тупицу уже не наточишь».